Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это программа «Ганопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Я ее стараюсь вести каждый вечер, кроме выходных дней. Перед тем, как я начну вам всякое рассказывать и показывать, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Проверьте, пожалуйста, поставили ли вы лайк. Лайки ставятся не заранее, только сейчас. Ну и я буду счастлив вашим донатам, буду кланяться, благодарить вас за то, что вы помогаете моему каналу быть независимым. У наших новых зрителей может возникнуть вопрос, что вот это вот такое стоит. Это я вам сейчас покажу. Это я уже ставил эту штуку, это такая очень оригинальная вещь производства Укрзалезниці, то есть украинских железных дорог. В чем смысл ее? Смысл ее в том, что здесь как бы расписание, то есть это табло на вокзале. Но вот города интересные. Киев, то есть города, поезда идут в разные города. Какие города? Перемога, то есть Победа, Симферополь, Херсон, Луганск, Севастополь, Лисичанск, Мариуполь, Евпатория, Донецк, Мелитополь, Бердянск, Керчь. То есть, другими словами, нам напоминают, что когда-то обязательно туда будут ходить поезда. Ну и, безусловно, я тоже в это верю. Ну что ж, давайте начнем. У нас сегодня только одно аудио будет, но это аудио очень симптоматичное. И сегодня была такая, ну как сказать, взаимный обмен атомными бомбами. Что имеется в виду? Сегодня русские залезли на спутник и вклинились в украинское телевидение и долго показывали парад. А вот украинцы, оказывается, в это же самое время в разных городах тоже влезли в местные сети и 40 минут показывали, значит, ну, скажем так, правду о войне, да, что такое Россия. И вот я хочу вам показать не фрагмент того, что они показывали, а как на это прореагировало, ну, понимаете, я не могу сказать, например, такую фразу, как на это прореагировали россияне. Это множественное число. Я не знаю, как на это прореагировали россияне. Это шло по всем программам. То есть, понимаете, да, в кабельном телевидении вы нажимаете, ну и пошло. И вот одна женщина, жительница Орска, Оренбургская область, она, включив телевизор и желая посмотреть парад, увидела эту трансляцию. И вот она, что она говорит по этому поводу. Это очень интересно. Сейчас мы... послушаем это дело. Так, сейчас, секундочку.
Мы смотрели всей семьей парад Победы, как только вот уже готовились к этому шествию, показывали Путина на трибунах, и включилась резко какая-то непонятная муть, где говорили плохо про президента, также говорили, что... Ну, все это плохо, война это плохо, что везде в России разруха, что вот Орск подогнувший показывали, что дамбу, деньги на дамбу разрывали и так далее. Курскую область показывали, ну, много чего. Показывали очень плохие, жуткие кадры. Ну, мы проверили, это шло по всем каналам. Много раз перезапускали Уфанет, все равно оно показывало по всем каналам. И там, где должны быть мультики, и там, где должны быть новости и развлекательные какие-то передачи по всем каналам. Mm-hmm. И вот совсем недавно это прекратилось, длилось, наверное, минут 40. Мы смотрим парад, потому что у меня дед, участник ВОВ, ветеран, уже умер, к сожалению. И совсем вчера был год, как погиб братишка на СВО. И, конечно, вот это вот включение было... ужасным. Мы смотрели всей семьей парад Победы.
Включение было ужасным. Ну, там войну показывали, вот эти вот все ужасы, вот это, что он плохой президент и так далее. А у нее, оказывается, погибли. И вот, понимаете, да, у нее даже братишка погиб, и у нее это самое, но тем не менее она вот хотела смотреть парад. Ну да, хотела смотреть парад, и ничего тут поделать невозможно. Вот хотела смотреть парад. Мы сейчас поговорим про парады и про все прочее, но сейчас еще народ соберется, я напомню про книжку, потому что в субботу мы отправляем первую партию книжек. Разные новости, но начну я вот с чего. Значит, так, тут я засейвил очень интересные вещи, на которые надо обратить внимание. Итак, Соединенные Штаты Америки, это я вот прямо сейчас говорю вам, что пришло в 11 часов. Соединенные Штаты Америки, перевожу с украинского, значит, они скоро расскажут про новую партию помощи Украине. Писториус сказал, союзники передадут Украине еще три системы «Хаймарс». Постепенно становится известно, кто будет принимать в саммите мира, вы знаете, который будет в Швейцарии. Лидеры Ирландии, Чехии, Молдовы, также президент Еврокомиссии, Евросовета, они уже подтвердили именно, что они будут. Очень-очень много, это такой новостной агрегатор, очень много сообщений, что, ну, типичное название, Украина скоро будет иметь гораздо больше помощи. Вот давайте все-таки я открою и попробую сейчас, одну секундочку. Вот, нашел вариант для вас. Ну, чтобы не переводить с запинками. Соединенные Штаты намерены объявить о выделении новых партий военной помощи вооруженных сил Украины. Это может произойти в последующей неделе. С таким анонсом выступил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, поэтому в ближайшее время будут очередные важные решения. Что мы можем сделать как партнеры, так это поддержать их в военном и экономическом плане, а главное поставить их на ноги. Могу заверить, что в течение следующих нескольких недель будет сделано еще больше объявлений. Удивительно. При этом Миллер отметил, что вопрос наращивания количества личного состава украинской армии лежит исключительно на самой власти Украины, в то время как Штаты будут продолжать поддерживать ее в военной и экономической сфере. Я бы сказал, что это крайне важное заявление, то есть давайте говорить серьезно, просто американцы, знаете, как принято говорить в этих случаях, ну там, закусили у дела. То есть, Алена Матвеевич, я заказала книгу, но ответа нет. Алена, если вы выслали письмо на имя Ганопольский книга @gmail.com, то ответ вам обязательно будет. Пожалуйста, не это самое. Нас же только двое, я и Роберт. Да, в субботу будет первая отправка книг, и дальше мы будем... Ничего не пропадет. Что значит заказали? Вы же деньги не платили, да, вы... Сергей Тарасевич, Матвей, расскажите, пожалуйста, почему вас нет на канале «Прямой»? Дорогой Сергей Тарасевич, может, вы не смотрите канал «Прямой»? У меня ежедневная передача с 8 до 10. Первая часть «Люди войны», а вторая вот похожа на вот этот эфир, который сейчас. Каждый день, каждый будний день. Вот когда вы, напишите мне, Сергей Тарасевич, когда вы смотрите «Прямой» канал? Вот когда вы его смотрите, если я там каждый день? Вот каким образом вы меня не видите, да? С 8 до 10. На самом деле каждый день с 8 до 10 я там. Поэтому, ну уж постарайтесь как-то на часы посмотреть и меня увидеть, да? Значит, возвращаемся к помощи. Не забывайте, что... Ну вот знаете, с Америкой вот как-то... То есть как? В принципе... В принципе, как сказать, не дергайся, дали поесть, и слава богу. И, конечно, я просто бесконечно благодарен Соединенным Штатам, эти 61 миллиард долларов, это все развивается, там делаются очень большие важные оборонные дела и наступательные дела. Потом, вы помните, 6 миллиардов они еще выделили, и вдруг сейчас мы видим про новые инициативы, новая помощь и так далее. Тут надо будет, конечно, в последующие пару дней, может быть, завтра будет понятно, почему вдруг такая борзость, если можно так сказать, но это, конечно, круто. И еще вот одна новость здесь. Сейчас, вот я ее смотрел. Вот давайте я вам прочитаю перед новостями некоторые тексты, раз уж мы затронули Соединенные Штаты Америки. Итак, статья Wall Street Journal. В случае нового избрания на должность президента США республиканец Дональд Трамп может своими действиями привести к эскалации войны России против Украины. Ну, вы спросите, каким образом? Эскалацией, да? Автор материала, профессор истории Католического университета Майкл Кимидж, предполагает, что предвыборная риторика Трампа, от которой складывается впечатление, что он будет потворствовать попыткам РФ взять Украину под контроль, скорее политическое бахвальство, чем план действий. Трамп чувствует к Украине неприязнь, вызванную несколькими причинами, в том числе попытка импичмента в 2019 году после разговора с президентом Зеленским, говорится в статье. В то же время автор напомнил о реальном действиях республиканца на президентской должности, которые касаются России. В частности, он отправил Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», которые оказали неоценимую помощь украинской армии. Это правда. После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года. Кроме того, при Трампе американские войска провели военную операцию против российских наемников в Сирии, убив несколько сотен из них. Wall Street Journal обращает внимание, что Трампу президенту не приходилось напрямую иметь дело с войной, но в случае его победы на выборах в 2024 году к началу года Украина, цитата, а вместе с ней США, могут оказаться на пороге поражения в войне. И это, считает издание, нанесет серьезный удар по репутации Америки в Европе и мире. Трамп при этом может прослыть неудачником. Поэтому, делает вывод автор, вероятный второй срок Трампа в Белом доме может следовать одному из двух сценариев. Или война продолжится, как раньше, или вовлеченность в нее Соединенных Штатов увеличится. В частности, администрация Трампа может пойти на предоставление Украине помощи, которую ограничивает администрация Байдена, а также может разрешить Киеву использовать американское оружие на территории Российской Федерации. Издание предполагает, что на должности президента Трамп может пойти на эскалацию, не желая эскалации. Автор описывает это так. Не имея возможности положить конец войне за 24 часа, как он обещал, Трамп может повысить ставку, и президент России Владимир Путин может ответить тем же. То есть Трамп и Путин могут стать заложниками своего стремления к конфронтации. По словам автора Wall Street Journal, в 2024 году американских избирателей будет выбор между двумя разными способами поддержки Украины. Один предсказуемый в соответствии с осторожными предположениями, другой ситуативный и, следовательно, опасно склонный к эскалации. Дмитрий Ткаченко, спасибо вам большое за донат. Кимидж делает вывод, что кто бы ни был избран в ноябре на выборах президента США, у войны в Украине мало шансов закончиться в ближайшие месяцы и годы, но после выборов США в конце января может начаться совершенно новая фаза войны. Знаете, я бы прокомментировал это. Вообще, в принципе, это абсолютно правильный анализ, и мне тут сказать нечего. Действительно, у них разная манера, и один более прогнозируемый, хотя... Вот новая помощь, вот эта вот помощь, которую делает сейчас Байден, разве это не повышение ставок? Это тоже повышение ставок? А разве предоставление нам вот этих безумных ракет американских, которые сказано, мы вам это делаем, разве это не повышение ставок? А разве поиск для нас вот этой противоракетной обороны Патриот, разве это не повышение ставок? Понимаете, в чем дело? Я говорил много раз и могу это повторить еще раз. Тут разные весовые категории. У Америки и у западного мира есть возможность повышать ставки. Ну, например, вчера Германия, например, Таурус не давала, а сегодня, например, ну, это я просто говорю, а сегодня, например, она решила дать. Понимаете? Это повышение ставок. Но с одной стороны это повышение ставок, а с другой это нормальная война. Почему? Потому что вы знаете, например, россияне взяли свои «Искандеры», они прикрутили к ним самонаведение, прикрутили крылышки, и теперь у них летающие ракеты. Понимаете? Поэтому тут еще как бы, как вот Пархоменко Сережа, у него есть такое выражение – так сказать, давайте вначале договоримся. Некто купил, бросил в меня кофе. Спасибо большое. Не знаю вашего имени, но очень благодарен. Вот по этим звукам вы можете определить, что приходит донат. Бросайте, пожалуйста, донат. Это залог того, что и завтра, и послезавтра будет эфир. Понимаете, давайте договоримся о значении слов. Повышение, так сказать, ставок. Это переход на новый этап войны. У России остается только один шаг. Этот шаг называется использование неконвенционного оружия, то есть ядерного оружия какого-то. Понимаете? Вот все, больше у них ничего нет. Больше солдат – это не повышение ставок. Больше обычного оружия – это не повышение ставок. Но вот этот шаг повышения ставок, даже если представим себе, что... представим себе, что, например, ну не знаю, там Макрон введет французские войска, и кроме Макрона еще войдут. Вопрос, чем ответит Российская Федерация? Да, введение войск иностранных – это повышение ставок. Значит, тут же есть трюк один, который российское руководство вполне понимает. Есть конечная точка повышения ставок – это использование ядерного оружия. И они этого не хотят, потому что это будет взаимно, потому что на Западе у них дети, внуки, ну и так далее. В общем, вы это все понимаете. Поэтому надо что-то в середине. Екатерина Литвинова, я благодарю вас. Вы стали моим спонсором в Ютубе. Спасибо, Екатерина Литвинова. Я очень вам благодарен. Куйте независимость Гонопольской правды. Это вот такая прямая демократия и ваша прямая помощь. Значит, давайте я закончу эту мысль, чтобы вы понимали. Значит, Россия, вот если говорить, вот Франция повысила ставки, да, и туда еще зашли какие-то солдаты, неважно какие. Вот она повысила ставки, будем это называть так. Значит, и Российская Федерация должна туда кого-то пустить. Кого? Белорусов? Или каких-то, не знаю, африканцев. Эти страны, которые приехали на его инаугурацию, они воевать не будут. Ну что, Лукашенко отправит своего шпица воевать. В общем, короче говоря, тут надо быть очень аккуратным. Потому что одно дело на... во время демонстрации 9 мая кричать, что мы всех победим, и там Соловьев, Киселев, Скобеева, кстати, давно ее не видел, что с ней случилось. А другое дело реально воевать. Вот что имеет, понимаете, давайте скажем прямо, если бы у России была возможность, вот возможность превозмочь все, что сейчас выкатывает Украина, и оружие западное, и мужество украинских солдат, и, так сказать, стратегическое видение сначала предыдущего главнокомандующего, теперь Сырского. Я не знаю, насколько Сырский компетентный главнокомандующий, но, так сказать, не дошли же люди, не дошли же русские там до Одессы и Харькова, понимаете? Поэтому существует такая презумпция доверия у меня. И так, на мой взгляд, должно быть, чтобы не сойти с ума. Поэтому надо аккуратней, не торопиться в повышении ставок. Нечем у них повышать ставки. Просто война не двигается, поэтому мы очень сильно обращаем внимание на риторику. Мария Вестен с ума сошла и бросила в меня 15 чашек кофе. Мария, что я могу сказать? Спасибо вам большое. Пишет Иван Яковина. Погнали по новостям. Франция сейчас в больших сомнениях. На 80-летие высадки союзников в Нормандии вроде как надо звать Путина, как представителя союзного тогда СССР. Но делать это Макрону совсем не хочется. Я вот думаю, было бы неплохо, если бы Восточный фронт на этой встрече представляла Украина. Для победы над Гитлером украинцы никак не меньше приложили усилий и понесли утрат, чем русские. С учетом того, что сейчас Россия стала фашистской диктатурой, именно Украина становится более релевантной страной-победителем. Ее и нужно звать в Нормандию. Путину же там точно делать нечего. Сегодня гость, который был у меня такой очень... разумный, он не козак, как русский, а казак его фамилия. Он аналитик и политический, и аналитик экономический. Он сказал, а почему? Пусть Путин едет. Я говорю, так его же арестуют. Он говорит, ну так в этом смысл. Пусть его пригласит Макрон, скажет, приезжай, все будет в порядке, а потом его возьмут за холку. Я говорю, ну по-моему, так дипломатия не делается. Ну, не знаю, как будет это. Написали, какой-то умный человек написал фразу, очень правильную. Кто-то планирует подкачаться к лету, кто-то похудеть, а я смотрю глубже. Я хочу дожить до лета, просто дожить. Люблю, знаете ли, быть живым. Прекрасная фраза. Про всех нас с вами. Кирилл Мартынов оценивает сегодняшний парад, некоторые его, ну как сказать, приметы, если можно так сказать. Военный парад 9 мая 2024 года в Москве стал апогеем нового российского милитаризма. Визуальная и риторическая часть этого мероприятия встала один ряд с фильмами Лени Рифеншталь. Под снегом в центре Москвы движутся колонны солдат, одетых в стилизованную форму времен Второй мировой. Путин произносит речь о бесконечной войне, вождем которой он себя провозгласил. С трибун за этим наблюдают лидеры государства Таджикистана до Кубы, скрепа которых полное безразличие к судьбе собственных граждан. Шпиц Лукашенко сидит в первом ряду, как в комедийном американском боевике о докторе Зло. А в Украине продолжается бойня, ракеты летят по городам. Превзойти этот символический климакс насилия у Кремля уже не получается. Разве что не хватало в прямом эфире с Красной площади отдать приказ о запусках сатаны по целям на территории безусловных противников. Да, это правда. Источники – это действительно очень важное событие, и сегодня их было два, как Head and Shoulders в одном бокале. Очень важные события военного характера. Источники в спецслужбах Украины заявили о рекорде дальности украинского дрона при ударе по Башкирии. Источники украинской службы... Да, Катя, кошку будем подключать в эфир, но в конце эфира. Утверждает, что, значит, источники в СБУ. что дрон СБУ нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Салават в Башкирии. Таким образом, как говорит собеседник, Украина поставила рекорд дальности действий своих беспилотников, поскольку он преодолел расстояние в 1500 километров. Значит, дальше я не читаю. Сегодня был еще один удар. Там было 1000 километров. Но есть видео, что это прилетело. Это был фактически самолет. Это было типа Cessna. Понимаете, вот такой настоящий самолет с двигателем впереди. Вот это вот все летело. Да, вот это вот Зинченко, вы пишете правильно, смотрела, как на путинском параде несколько военных, Катя, не сейчас, Катя, у меня сейчас накат, мне надо все рассказать и так далее, в конце. Значит, действительно, на путинском параде несколько военных не подали ему руку, нет, руку ему подали, а честь не отдали. Ну, вы знаете, может быть, им не полагается отдавать ему честь. Руку же подал. Да, я дам команду заранее, Катенька. Значит, что здесь важно? Вот как его не сбили? Ну, вот так вот его не сбили. Вы спрашиваете про этот самолет. Ну, все же не собьешь, но летит что-то вот такое. Понимаете? Вот летит самолет. Он самолет. Ну, Cessna маленькая. Как У-2, знаете, вот такой вот летит, и все смотрят на него, и видео, и говорят, что это такое летит, а он низко летит. Он летел, а потом раз вниз, бабах, и взорвалось. Может быть, они не поняли, я не знаю. Ну, меня это не заботит. Я понимаю, что... Понимаете, на каждое действие, помните физику, есть противодействие. Вот такое вот противодействие. Вот Сергей Целиков пишет, что по уставу не положено отдавать честь. Ну, да. Теперь возвращаемся. Вот знаете, можно вспомнить Василия Шукшина. Ну, сейчас его дочь сошла с ума, путинистка, все вот это, а до этого... Федосеева Шукшина тоже. Ну, в общем, короче говоря, его посмертная жизнь как бы не сложилась, потому что все, что он делал, зачеркнуто и перечеркнуто. Но осталось то, что он писал, осталось то, что он снимал, и это очень важно. Он ведь родился в 29-м году. Поэтому в 41-45 он это все видел уже весьма осмысленно. И вот что он пишет. Вот я два засейвил его вот таких фрагментов. «Я мальцом еще определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые награды не носили. Пили молча 8 и 9. А крысы по школам, в орденах и про подвиги свои в газетах. Сейчас редко где фронтовика встретишь». Вот это первое. То, что он написал. И еще одно я засейвил. Если я буду снимать фильм про войну, я начну его так. Каждый год 9 мая люди моего села собираются на кладбище. Кто-то из сельсовета зачитывает по списку имена. Длинный этот список, скорбный, слушают молча, плачут. Тут есть еще отцы, матери, тут все село. Но нет тех, кто в списке этом. Пишет Миша Козырев, который как бы заведующий музыкой, значит, и на Западе. Вы знаете такого рэпера Оксимирона? Он уехал давно и сейчас на Западе дает концерты. И вот я читаю. Оксимирона объявили в уголовный розыск в России. В уголовный розыск. ТАСС сообщает причину несоблюдения правил уведомления о том, что он иноагент. В прошлом году Оксимирон, оштрафовали по статье о призывах к сепаратизму из-за трека «Ойда». Оксимирон стал как минимум 15-м иноагентом, против которого возбудили дело за игнорирование этого статуса. Забавно, что в карточке Мирона в базе розыска МВД, которую обнаружила Медиана, в графе «национальность» стоит «нет». Да. Понимаете, то есть как, вот если ты не отчитался и так далее, то санкции, санкции, там вот, ну санкции, санкции. Санкции. Ну как? Те, у кого там ничего нет, плевали на эти санкции. Оксимирон, он прекрасно знает английский язык, он читает рэп по-английски, он всемирно известная фигура. Он уехал из России, у него, по всей видимости, там ничего нет, поэтому пусть они объявляют его госизменником как угодно. Я знаю, очень многие так делают. Значит, я вам уже говорил, президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы генерала Залужного, который до февраля этого года был главнокомандующим вооруженных сил Украины. В тексте указано, что Залужный уходит со службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды. И еще опубликован еще один указ о назначении Залужного послом в Великобритании. Вы знаете, я, по-моему, вам вчера говорил или не помню. Значит, Милославский пишет, Оксимирона вместе с Зеленским огласили в розыск. Нет, Зеленский был в розыске в базе ДНР. Там был Зеленский и Порошенко. И сейчас их оттуда убрали. Но я не думаю, что это связано с какими-то переговорами. Просто вот это ДНР, там же, знаете, они там рубашку рвут, они же самостоятельное государство. Поэтому, ну, в общем, короче, пошли ни к чему. Я все время интересовался, и меня немножко ломало, что он, знаете, как он здоровый, прекрасно себя чувствует, Залужный. Почему его, значит, по состоянию здоровья? Но выяснилось, что это сделано не потому, что, как бы, ну, знаете, ты плохо работал, мы тебя убираем, иди к черту, но мы так уж и быть напишем тебе, что ты заболел. Нет. Оказывается, по украинскому законодателю, значит, по украинскому законодательству вот эта вот процедура увольнения военного главнокомандующего, она, ну, такая сложная и громоздкая. Поэтому вот взяли по состоянию здоровья. Все, до свидания, вот там. Иди гуляй и будь послом. Он прекрасно знает английский язык, он дружит с Британией, он любимец Британии, он дружит с министром обороны, поэтому там у него все сложится. Мирослава Гангадзе, замечательнейшая, украинцы ее знают. Ну, вы знаете, был Георгий Гангадзе, которого злодейски убили, отрезали ему голову и так далее. Он был журналистом. Это, в общем, такая темная история при предыдущей власти. Кого-то поймали, кого-то не поймали. Ну, в общем... Она была его супруга, и тут есть фотографии. Я не знаю, почему она это выложила именно сейчас. Вроде у нее не день рождения. Ну вот интересно, знаете, про него. В интервью, я перевожу, в интервью 96-го года, Гангадзе сказал, когда меня спрашивают, что я больше люблю, Украину или Грузию, я отвечаю, Грузия – это мать, которая меня родила, воспитала, Украина – это жена, которую я несказанно люблю. Вообще я очень счастливый. Представляете, я болею за два народа, за две земли. Находясь в Украине, я продолжаю следить за событиями на родине. Трижды выезжал на войну для защиты моей Грузии. А если нужно будет, отдам жизнь за Украину. Ну, видите, его злодейски убили, но... Катя пишет, он прямо как я. Да, мама Грузия, папа Украина. Катя, я только надеюсь, что тебя не постигнет его ужасная судьба. Вот фотография, где Гангадзе со своей мамой. Понимаете, в чем дело? Мы с вами... Да, Катя говорит, он бы меня понял. Катя, тебя понимает любой человек, любой современный человек. Понимаешь? Знаете, помните, мы с вами все время говорили, что у гроба нет карманов. И очень важно, как ты живешь, и очень важно, как все у тебя происходит, и какую память ты оставляешь после себя. И, кстати, респектабельное издание «Украинская правда», которую я всегда вам цитирую новости оттуда. Там написано «Основатель Георгий Гангадзе». Вот помните, мы с вами, ну, я во всяком случае, как бы пытаюсь с вами понять, как нам жить вот в условиях войны, в условиях этой неопределенности и так далее. И вот мне очень понравилась фраза. Я ищу такие фразы, потому что они, это такие, ну, знаете, лапидарные житейские мудрости, которые помогают. Вообще здорово, когда ты как бы читаешь, что кто-то сказал, и это совпадает с тем, что ты думаешь. Когда-то я пыталась познать мир, потом его изменить. Потом изменить свое отношение к миру. А сейчас я уверена, что если помыть в доме окна, пользы будет больше. Это очень умно. Это очень правильно. Мы немножко опоздали на 3 дня, но я думаю, что все знают, что это такое. Это телевизор КВН. Когда я был совсем маленьким, вот опять мне что-то бросили, Светлана Швецова через Patreon подписалась. Спасибо вам большое. Спасибо. Это очень важно, понимаете? Ну, на самом деле, это вот такое появление телевизора. Я сейчас прочитаю про него. Действительно, вдруг радио стало, можно было заглянуть в радио, посмотреть. Вы помните, там такая была линза, ее заполняли водой и так далее. 6 мая 1949 года в Ленинграде начат выпуск первого советского промышленного телевизора КВН-49, созданного также в Ленинграде в знаменитом институте телевидения. Экран телеприемника имел размер всего 12 сантиметров по диагонали. Такой размер экрана имеют сегодня карманные телевизоры и компьютеры. В первой партии было всего 100 штук. Цена 1200 рублей, что соответствовало очень-очень хорошему месячному заработку. Ну, поверьте мне, это просто. Модель выпускалась целое десятилетие и была отменного качества. За качество в сталинские времена отвечали буквально головой. Сохранившиеся аппараты работоспособны даже сегодня. Увеличительная линза в комплекте, приобретение последующих лет выпуска. Крутым считался телевизор с полностью стеклянной линзой. Таких я не видел. Спасибо большое, Светлана Швецова. Patreon. Спасибо вам. Крутым, значит, но подавляющее большинство комплектовалось полой линзой, наполненной водой. Потом, когда уже эти телевизоры, ну, как бы перестали продаваться, линзы-то эти остались, и в них стали делать аквариумы. Кстати, аббревиатура КВН – это не клуб веселых и находчивых, а первые буквы фамилии создателей телевизора – Владимира Кениксона, Натана Варшавского и Игоря Николаевского. Опять евреи? Да что ж такое? Великий русский телевизор, а евреи? Вот знаете, я видел этих людей, если мы говорим о войне. Я много раз рассказывал об отношении советской власти к ветеранам. Дело в том, что нужно было унизить ветерана для того, чтобы он не был популярен. И вот эта вот фотография, понимаете, это же не подделка. Этой фотографии много лет. Вот так. Без ноги, без рук. Вот это вот. Понимаете? Вот это вот война. Это лучшее фото, на мой взгляд. Года назад, еще живой Пригожин. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо, и что делать дальше стране. Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Выиграть войну не удастся в любом случае. А вот то, что он законченный, ну, как бы. Статистика, да, это Евгений Халдей, военный фотограф. Да, спасибо большое, Пармезан. Спасибо вам, да, великий. Все помнить невозможно. Когда-то я помнил, выставки были, когда я учился в ГИТИСе, в 70-х годах были выставки его. Как изменилась рождаемость в России? У Путина же большие планы. Да, Олег Козловский, помню таких ветеранов, шумом проезжающих по тротуару на ручной тяге, гремя подшипниками. И у них была, знаете, такая вот они руками, значит, такая, как вам сказать, вот такая вот ручка деревянная, и здесь такая планочка. И на ней резина. И вот они вот так вот отталкивались. Несчастные люди. Ой. Так вот. Просто чтобы вы знали. Число умерших в январе-феврале 24 года россиян превысило число родившихся в 1,6 раза. Я не могу вам сказать, здесь не написано. Да, «Утюжок» назывался. Да, откуда вы это все знаете? Слушайте, это было 100 лет назад. Конечно, это во многом связано с войной. Но вот вам факт. Число умерших в январе-феврале 24 года россиян превысило число родившихся в 1,6 раз. Я не знаю, учтена ли тут война. Но в любом случае, вот вам с войной, без войны, вот вам. Тут вы откликаетесь. Наталья Шенгалева. Да, именно таких героев, в прямом смысле слова, орденами и медалями на груди были в моем детстве в городе Гурьеве, Казахстан. Без ног, без рук. Их выселили из Москвы и Ленинграда из их квартир. НАТО Лупу. Нет больше ветеранов, есть ряженых. Ряженые, да-да. Токмузина пишет, видела таких ветеранов после Афгана. Эника пишет, этих самоваров сгоняли в дома инвалидов подальше с глаз долой, они там тихо умирали. Естественно. Конечно, не, ну это известно все. Это все известно. Знаете, как их называли? Самовары. Сучья власть. Пишет Маша Слоним. Нет, я, конечно, подозревала, но чтоб так плохо. Владимир Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения. Как отмечается в указе, Россия – великая страна и государство-цивилизация. Вот понимаете, вот это вот интересно. Государство-цивилизация. Ну, так могли про себя говорить, наверное, инки, которые были окружены лесами, там, предположим, да? Россия – государство, цивилизация. Вот открыть поганый рот и ляпнуть что-нибудь, не понимая, ты не можешь быть государством цивилизации, если ты ходишь с айфоном. Ты не можешь быть в китайских шмотках на немецком автомобиле государством цивилизации. Вы внесший огромный вклад в общемировое развитие. Стратегия. Вот тут понимаете, какая интересная история. Помните, я вам показывал видео, где спрашивали у людей, что придумала Россия. Они говорят, там водку, там то сё такое. Кокошник, балалайка. А так вот сложно вспомнить, что придумала. Вот какой вклад она внесла. Стратегия исторического просвещения предполагает координацию усилий, а теперь внимание, в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия, а также единую методику преподавания истории, начиная с дошкольного возраста. То есть, понимаете, вот стоит этот дебил, который все время плямкает, что они, как-то написано, фальсифицируют историю. Какое вообще дело России до того, что говорит проклятый Запад? Вы написали свою историю, где вы всех победили, все в порядке и так далее. Что вам за... Нет, мы начнем войну. Потому что вы переписываете историю, вы хвалите фашистов, а мы фашисты. Ну, в общем, короче. А вот, знаете, вот это вот на гомофоба и серийного доносчика Тимура Булатова. Знаете, вот это самый главный, который на всех доносы писал. И гордо об этом говорил. Завели дело о дискредитации армии. Z-патриот в шоке. Я человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около 8 человек, а по всей России более 20. Мало того, что СВО я поддерживаю, еще в 15 году был на Донбассе. Ну, это хорошо, но как-то не все коту масленица. Может, сядет. Понимаете, вот моя оборона пишет. Космические ракеты от Целковского до Королева. Вы абсолютно правы, да. Да, вы абсолютно правы. Только я хочу вам сейчас показать фотографию одного человека интересного. Вы его не знаете. Вот такой дяденька, видите? Надменный немножко. А я вам прочитаю, кто это. Вчера был день рождения у Макса Грюндига. Родился в 1908, умер в 1989 году. Человека, который создал одну из самых известных в мире марок бытовой электроники. Начинал он после войны со сборки трансформаторов, потом придумал продавать немцам конструктор для сборки радиоприемника. А с начала 50-х Грюндиг АГ, крупнейший европейский производитель радиоаппаратуры, телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. На своем пике в 79-м году в баварской компании работали 38 тысяч сотрудников. Кстати, вы знаете, что многие европейские марки, они умирали, потом возрождались. Они умирали, возрождались и так далее, и так далее. И вот можете себе представить, что Грюндиг возродился и выпускает сейчас телевизоры. Я видел, знаете что, вот у меня интернет-радио такое с хорошими колонками, с прекрасными, новое, дороговатое, 240 евро, но я очень люблю интернет-радио, потому что слушаю мои любимые музыкальные радиостанции, совершенно замечательно работает. И они, ну, то есть такая полноценная компания, вот полноценная компания. И я очень рад возрождению этих марок. Я еще жду пару хороших немецких марок, которые блистали в свое время, понимаете? Ну, в общем, короче говоря, теперь почему я показал вам вот эту вот историю с Грюндигом? Вы же знаете, что Королев работал над ракетами в шарашке, что он сидел, и его перезвели в шарашку. И он сидел в шарашке. А какая сейчас в Российской Федерации марка чего-то, которая принадлежит, например, частному лицу, которое, ну, известно хотя бы по Европе? Я вам напомню. Последнее. Вы, наверное, знаете макароны, которые называются Макфа. Хорошие макароны. Это была частная компания. Ее реквизировали. Путин ее реквизировал. Будет и Телефункин. Абсолютно Телефункин. Блистательная компания с прекрасными разработками. Причем они китайцам это не продают. Сами делают. Короче говоря, не о чем говорить. Понимаете? Простой вопрос. Может ли быть в России Илон Маск? Сами думайте. Если может, то Россия великая страна. МВД России спрогрессировал... фирма Philips, вы меня простите. Послушайте, Грюндинг и Телефункин выкупили китайцы. Что значит, что они выкупили? Мне что, не все равно, кто владеет? Мне важно, чтобы эстетически, стилистически это был не какой-то невероятный новый продукт. Почему выкупают марки? Потому что рассчитано на тех покупателей, которые любят эти традиции. Телефункин значит Телефункин. Philips, ну, Philips, вы знаете, Philips прекрасно себя чувствует и выпускает все на свете. Я даже не знаю, кто им владеет, мне как-то наплевать. Вообще, это голландская фирма. Пусть покупают, кто хотят. Лишь бы оно жило. И правильно Катя пишет, Шарп, Акаи, вот эти замечательные марки. Нет, ну Роберт Бош, вы меня простите, он прекрасно себя чувствует. Как и Миэли, как и многие другие объединились, Бош с Сименсом, и прекрасно, все великолепно. Короче, все, давайте оставим это. Просто вопрос. Мог ли быть Маск в России? Если да, я вас поздравляю. Значит, вы знаете про Россию. Да, Айва. Значит, вы знаете, вот Катя мне напоминает, ты помнишь, ты смотрел целое видео, почему у Шарпа столько проблем. Вы же помните фирма Шарп, какая была замечательная, и вот в интернете фильм потрясающий, там человек выпустил, как Шарп потерял, он существует. Туда дал инвестиции, напомни мне, кто, Amazon? Помнишь, Катя, они туда пустили Amazon, Amazon дал огромные деньги. Да, именно Amazon, они туда пустили Amazon. И они сейчас продолжают выпускать экраны. Ну, в общем, короче говоря, да, Sharp 777 – это потрясающе. Андрей Кравчук, спасибо вам большое за 5 чашек кофе. Значит, все, теперь возвращаемся. Я просто не хочу больше. Мне действительно это греет душу. И, значит, теперь про Россию, где возможен Илон Маск. Вот, посмотрите, пожалуйста, Катя прислала ссылку. Вот эта ссылка, этот фильм... почему возникли проблемы у компании Sharp. И как японцы, например, Sony, которая была первой фирмой в мире и рухнула, и сейчас с трудом восстанавливается, потому что загордилась. Все они загордились, они не чувствовали время. Понимаете? И все перехватили... Великие Samsung. Ух, я вам сейчас прочитаю про Samsung. Вас Кондратий хватит. Хватит, да. Понимаете? В конце напомните мне. МВД спрогнозировала рекордный за 15 лет всплеск преступности из-за возвращения с войны заключенных. Вы знаете, они режут и так далее. Panasonic и Technics живые. Technics, будем так считать, это подразделение Panasonic, а Panasonic, он входит в гигантскую корпорацию, которая называется Matsushita Electric. Там очень много всего, поэтому они перекидывают деньги, и это все живет. Швейцария запретила ношение паранджи на своих улицах путем референдума и отказалась официально признать ислам религией. Значит, так можно, понимаете? А вы знаете, что в Англии в одном из городов, он мусульманин, но вообще лучше про него говорить исламист, он... выиграл, и они там теперь собираются на местных выборах. Сложная ситуация у них будет. Хотите знать про Samsung? Сейчас упадете в обморок. Катя, но я его все равно куплю. Samsung выпустила новый 114-дюймовый телевизор. Ну, большой. Понимаете, 114 дюймов. Вот у меня, например, дома стоит 75 дюймов. Витошкин меня уговаривал купить либо 89, либо 98, но я не могу смотреть вот на такие морды. Но чем интересный этот телевизор? Очень многим. Он сделан по технологии микро-LED. Не спрашивайте меня, то есть были LED, OLED и так далее. Теперь микро-LED. Внимание! Чтобы поощрить покупателей, им дарят еще один, но более дешевый телевизор. Почему? А потому что этот телевизор стоит 132 630 долларов. Еще раз. Телевизор стоит 132 630 долларов. Кроме основного телевизора, компания подарит 85-дюймовый Neo OLED TV стоимостью 8 тысяч и скидки на колонку JBL L100 MK2, я таких вообще не видел пока, ну, то есть, наверное, телетеатр, которая стоит около 4 тысяч. Кроме того, покупатели, приобретшие телевизор в этом месяце, также получат бесплатный ваучер на проживание в отеле Сигниэль Сеул на сумму около 2200 долларов. Сейчас новый телевизор Samsung доступен для покупки только в Южной Корее, и пока неизвестно, когда он станет доступен в других странах. В целом цена на микро-LED-телевизоры настолько высока, что за год их продают всего несколько тысяч по всему миру, что составляет менее 1% всех продаж телевизоров, которых за год продают около 200 миллионов. Кроме размера, высокая цена также обусловлена тем, что микро-LED имеет более яркие цвета, лучшую энергоэффективность, быстрое время отклика и так далее. То есть понятно, что это совершенно супер-пупер и так далее, и так далее. Через 3-4 года он будет стоить 3 копейки и продаваться во всех видах, но сейчас это абсолютный эксклюзив, и, конечно, надо сказать, что фирма Samsung, у которой научно-исследовательские разработки по количеству людей, которые там работают, больше, чем их производственные мощности. Вот почему все вылизано, все работает. Все виды, пылесосы. Кстати, они выпускают машины. Но эти машины только в Корее. Там какая-то марка определенная, они не выходят. Вот такая вот история. Сейчас еще пару научных фактов. Спасибо вам за донаты. Замечательно. Теперь давайте про книгу. Итак, в субботу я начну отправлять первым желающим мою книжку «Матвей Гонопольский. Смайлики. Веселые истории». Напоминаю вам, как ее заказать. Вы видите там «Заказать книгу». Роберт, наверное, сделал это. И вы видите, что вам нужно отправить тестовое письмо, ну, письмо-заказ. Это письмо должно идти по адресу Гонопольский книга, Гонопольский книга, gmail.com. То есть Гонопольский книга. Это письмо попадает к Роберту. В этом письме вы должны указать количество книг, которые вы хотите. Вы должны указать точный свой адрес, страну, улицу. Все-все-все. И обязательно указать ваш Viber или WhatsApp. Естественно, эти ваши координаты никому не будут даны. Это на случай, если чего-то такое, вот чего-то такое. Обязательно вы должны указать, что, как мне подписать книжку. Там, жене, дочери, там и так далее. Ну, естественно, я хотел бы, чтобы вы ее читали, потому что Я горжусь этой книгой, в ней моя жизнь. Это автобиографическая книжка. Там повести и рассказы. Во всяком случае, и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, не помню, и хорошее настроение не покинет больше вас. Боже мой. Теперь еще один научный факт. Два. Посмотрите, пожалуйста, вы узнаете этих двух товарищей. Один Вассерман, а второй Аквамен. Почему я вам это показал? Возможно, вы не задумывались, но лингвистически Аквамен и Вассерман – это одно и то же. Люблю, люблю такие вещи. Аквамен и Вассерман. Удивительную вещь написал в своем блоге Нил деграсс Тайсон, вы знаете, замечательный популяризатор науки. Он написал фразу, ну вот смотрите, вот девушка держит просто объявление. Роберт все читает, Екатерина Литвинова, он все читает. Он все ответит, не беспокойтесь. Слушайте внимательно. Термометр – это всего лишь спидометр для атомов. Еще раз. Термометр – это всего лишь спидометр для атомов. Поясню, я думаю, что физику вы изучали. Что такое термометр? Термометр замеряет температуру. Как температура передается? Движением атомов. Чем быстрее идут атомы, тем они больше разогревают, тем они больше переносят энергию и так далее, и так далее. Если холод, то атомы, ну, там, еле двигаются. Поэтому, в принципе, термометр – это спидометр для атомов. Парадокс, но это именно так. Чем горячее, это значит, атомы движутся все быстрее, потому что им передается, например, от солнца или от газа, им передается энергия. Они начинают быстрее двигаться, передают. Такая вот, и такая вот смешная вещь. Бенджамин Франклин сказал важную фразу. Существует три верных друга. Старая книга, старая собака и наличные деньги. Теперь стих. Я засейвил несколько стихов, хороших от разных поэтов. Александр Черноудов, а сколько температура абсолютного нуля? Кто знает? Ну как? Минус 276 градусов, если я не помню. 276 или 274. Мы завтра еще продолжим. Вот, минус 273 градуса. Мы, кстати, завтра продолжим тему. Сегодня день рождения Окуджавы, ему 100 лет. Сегодня или вчера было. Мы его вспомним. Но не сегодня. Дмитрий Быков написал стих о войне. Мой дед, еврей московский, с фашизмом воевал и лег на Востряковской на вечный свой привал. И я воюю тоже в рядах его полка, хоть мой привал, о Боже, далек еще пока. Тогда мы победили, и нынче победим, и мир спасен от гнили, предстанет невредим. Очистится от срама, воспрянет по весне, хоть ныне, скажем прямо, не всякий верит мне. Мой дед пришел когда-то домой в район Арбата, и я вернусь домой, но верить трудновато, что участи солдата избегнет правнук мой. Война – такое дело, она идет всегда. Конечно, надоело, но деться-то куда? Хороший стих. Понимаете, да, сегодня день рождения у Окуджавы, ну. А теперь покажем Котю, потому что Олег Козловский пишет Котю. Сейчас я Кате отправлю, значит, приглашение, чтобы она подключилась. Так, одну секундочку, подождите, пожалуйста. Катя, я тебя отправляю в мессенджер. Апгрейд мессенджер. Нет, не сейчас. Так, Екатерина Шенгелия. Вот тебе, пожалуйста, подключись. Я буду счастлив. Я увижу тебя. Александр Саша Плющев. Привет, Матвей Юрьевич. Не напомните ли полицейский сериал, который вы советовали? Значит... «Убойный отдел», 6 сезонов. Я его, кстати, досмотрел. А вот еще про семью, где один полицейский, другой судья и так далее. «Голубая кровь». «Голубая кровь». Вот. «Для любимого Сашка и Сережку из Ушка». Сейчас Катя присоединится. Катя, надеюсь, ты тут. Я жду тебя. Пишет Иван Яковина очень интересную вещь. Вот знаете как? Иногда лучше не говорить, а промолчать. Помните, я вам говорил, что репутация зарабатывается всю жизнь, а теряется за один день. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм считалась одной из наиболее вероятных кандидатов на пост вице-президента от республиканской партии вместе с Трампом. Но потом кто-то из любопытства прочитал ее книгу. Давайте я вам прочитаю потом, потому что Марго включилась в наш эфир. Вот Марго изволит жратеньки. Видите, это рука кошачьего бога, который гладит Котю.
Это Котя весь день спала, и она храпит, как батя, который заснул за телеком.
Как батя заснул за телеком?
Ну вот, знаешь, вот я думаю, что...
Я тебе сейчас покажу еще, слава богу, что у тебя нет. Я ж тебе выслал
сегодня. Я не про тебя говорю.
Нет, не в этом смысле. Я же тебе выслал уникальное видео, чтобы вот эта вот Катя не жаловалась. Посмотрите, пожалуйста, на спящую собачку. Я думаю, что вы шизанетесь. Это же... Сейчас оно откроется, и вы это все увидите.
Мне нравится, у Марго есть две опции еды. Сухая сейчас. И мокрая. О, да.
Посмотри на экран.
Более
представляешь, сколько? Чтобы у тебя вот такое вот было, ночью вот так храпело. Ой. Андрей пишет, а можно камеру прямо в миску поставить? Господи, какая откормленная морда, я не про тебя.
Нет, мы следим за всем. Она просто храпит, но все проверили у доктора, у дантиста были и так далее. Марго, ты можешь мне прокомментировать, пожалуйста, твое мнение о том, что ты думаешь по поводу 9 мая? Она хвостом двигает. А по поводу того, что представитель Франции был там, это ты
Вот,
думаешь?
послушай, Виктория Эмилбекова Киш. Нет, подожди, подожди, подожди. Наталья Никитенкова, знаешь, что пишет? Эти котики порода любят свежий огурец. Попробуй, слышишь?
Как хорошо, что вы сейчас это сказали.
А что, есть у тебя свежий огурец? А ну отрежь кусок, только ты знаешь, они боятся огурца. А ну дай.
Катя режет огурец прямо в стриме. Марго,
Нет,
стой, не
что ты
уходи.
помнишь, мы готовили в стриме. И вот Лана пишет, и оливки, слышишь, и оливки они любят.
Оливки я не люблю, их у меня нету. Сейчас мы порежем, Марго, огурчик. Только
Света
она,
пишет.
по-моему, пошла в туалет, поэтому я не очень хочу. Сейчас я, кстати, спрошу, где она.
А Ювейс говорит, эти котики, кроме огурцов, еще больше любят свежую картошку. Слушайте, вы такие просто... Вот Литвинова пишет, у меня тоже едят огурцы.
Вот сейчас я вот уже слышу, что она с громким звуком закончила в туалете. Надеюсь, я смогу поэкспериментировать.
Слышишь, огурец очистить от кожицы. И немного. Да, а ну вот интересно.
Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим.
Екатерина резюмирует. В общем, окрошка их надо кормить.
Так, секунду. Еще занята. Она закапывает. Она закапывает остатки. Я просто хочу, ну, смешное рассказать зрителям, что, конечно, у нее потрясающая манера. Она правда вот храпит. Храпит абсолютно как батя за телеком. То есть вот батя возвращается с работы, садится перед телеком и храпит, потому что уснул. Это не про тебя, батя, а батя фигуративно. Так, подожди, мне надо ее поймать, когда она...
Слышишь, тут пишут, что меньше кусочек надо, меньше. Это
Сейчас.
крупный для нее.
Я его еле держу.
Ну, вот такое, да, вот давай попробуем.
Сейчас попробуем. Тут ее только поймать надо, потому что она...
Иван Клявра пишет, а мой котик финики уплетает.
Так.
Людмила Волошинова, наша клякса любила болгарский
Тут есть
перец.
еще одна интересная вещь по поводу нее. Я стараюсь, чтобы она не царапала диван. Купила кошачью траву, положила на доску. Доску вертикально, горизонтально. Эта тварь просто берет и садится на нее, больше ничего не делает.
Так.
Хорошо, а если я еще меньше сделаю? Чами, го-го, чами!
А можешь положить рядом? Может, она с рук не хочет?
Придется прийти к более опасным мерам.
Так. Александр Клевцов пишет, черную икру попробуйте.
Ну вот мы сейчас попробуем эквивалент этой черной икры. Да блин, ну почему ты? Я ж ногти только что покрасила. А ну давай, а если ты сожрешь с твоей любимой штукой? Сейчас. Извините, у нас технические сложности. О, видишь, тот же интерес, тот же интерес. А ну давай, жри.
Нет, она лижет. Кроме того, слышишь, вот Лана пишет, она только что поела, она не голодная.
Не, она вот treats, она прямо... понимаешь, очень сложно держать эту штуку.
Анна Маркс говорит, что к огурцу обязательно нужно 100 грамм.
Ну, дура, догадайся, что она еще у нас специфическая, она любит, чтобы еду давали ей вот так. Она никогда не берет, если просто на руке. Она не понимает, что у меня на руке ее же еда, и она не жрет ее. Марго, ну давай, ну сожри чуть-чуть что-то.
Вот Свят Ханенко говорит, ну за котика пальцы дожмите, не жлобствуйте. Я так понимаю, что почти 5000 смотрит, а, к сожалению, лайков мало. Слушай, ну у нас, знаешь, у нас хорошо, у нас практически после каждого эфира прибавляется 100 подписчиков. Это во-первых. А во-вторых, послушай, замечательно, Ханни Мамми пишет, слышишь?
Да.
Вот и результат эксперимента. Не все котики любят огурцы.
Замечательно. Хотя бы она любит, уже хорошо. Прогресс.
Слушайте, ну она прям вот позирует, вот вышла из кадра.
Ну, просто она очень специфическая, ей не нравится ни кошачья трава, ни дом, ни игрушка.
Вот подожди, а кошачья трава, ты имеешь в виду, что она для еды?
Да, то есть все кошки, как и собаки, они очень-очень любят.
И эта тварюка не желает кушать то, что ей купили?
Она пошла. Ну, ей понравился кошачий фонтан.
Она пьет из него, да?
Ну, сейчас прямые кадры могу показать нашим зрителям.
Ты должна ей поставить условия. Если она не будет кушать то, что ты покупаешь, мы за хвост ее возьмем, раскрутим и отправим в полет вслед за Гагариным.
Ну, давай, ты, слушай, ну... Все. Пьет. Здесь есть еще одна интересная деталь. Вот просто мы когда были у врача, то врач мне рассказал, что есть такой сорт кошек, которые просто ленивы. Мы решили поэкспериментировать. После того, как мы пошли к дантисту, оказалось, что... А, показать, как она спит. Я бы показала, как она храпит, но это просто... Куда ты бежишь? Я тебя еще не освободила. Я тебя еще... Марго! Она на меня не смотрит, она раздражается. Но у нас есть кадры самые новые о том, как она спит. Сегодня не будет моих политических каких-то вещей, но вот. И где еще? И вот. И эту кошку зовут Алиса, это мои коллеги. Она любит, чтобы ее кидали в ванну. Набирали туда воду, и она пьет.
Да, я свидетель, и она стоит в воде. Вот.
Да, и она еще иногда вот так вот любит, чтобы ее держали. Сейчас. И что у нас еще? И вот финальное, я считаю, это лучший кадр.
Это она тебе ставит условие, что либо ты, либо она на кровати.
Ну, примерно так. Но вот сейчас мы идем наверх.
И... Слышишь? Пармезан пишет, Марго освобожденный, как сейчас, у Тарантино.
Диана, секунду, она... Марго?
Вот, она смотри, Ольга Данильчук, британцы они такие, у меня кот не любит рук, кошачьих домов, травки и мелких детей.
А мы сейчас поэкспериментируем. Иди сюда, Марго. Я понимаю. Мы закрываем комнату от трона, и я просто хочу показать как пример ее лени. Марго, мышка. Мышка включается. Мышка кладется сюда. Ты пойдешь за этой? Хоть за этой мышкой элитной? Нет. Или, может, да.
Смотри, смотри.
Дура, ну иди за ней. Слушай, ты будешь...
Послушай, если ты потратишь еще, кроме корма, на нее хоть копейку, я тебя убью.
Марго, ну лови мыши у меня дома, ну что-то делай, сидит абсолютно на пособиях.
Так она на пособиях, хватит уже, ты ей каждый день что-то покупаешь.
При этом я даже купила игрушку, здесь кошачья трава. И она как-то смотрит, и она быстро виляет.
Слушай, я заблокирую карточку, я тебе клянусь, но это невозможно. Что бы ты ни купила, она... Да нет, ну это вот такой... О, да, да, прямо
ну
вот...
Ну это хоть какой-то прогресс.
Да, прямо рукой.
Вот все, что она делает, вот это. Лови, дура, лови, ну хоть что-то делай, нет, все. Так что мне... Просто нравится, если я вот сижу, то... Короче, у нее одно место, где она находится, это прямо, где я сплю. Да? Марго? Так, она... Так, кошачья мята, вот... Мы на эту штуку положили кошачью мята. Дважды. Ну, кошачья трава, мята просто. Для того, чтобы помолиться, понадеяться, чтобы она царапала не диван, а царапала это. Она сидит на нем.
Послушай, давай будем заканчивать, и я тебе прочитаю то, что написала Элина Кац. Сейчас же идет Евровидение, и слышишь, на Евровидении израильтянка в финале, несмотря ни на что, ни на свисты, ни на улюлюканье, просто молодец.
Ну, я как человек, который каждый, кроме этого года, каждый год смотрю Евровидение, чаще всего Израиль всегда проходил.
Нет, и... ты же понимаешь, о чем идет разговор?
Не, я понимаю, о чем он... О чем идет разговор, но то, что сейчас происходит между
Израилем...
Свисты
у люлюканье.
Варе. Куда пошла? Все, она пошла. Можно сказать так, как человек, который смотрит Евровидение почти каждый год с 2013 года, вот я помню, 2013 год, это был последний год, когда я прям была рада, что прошли и Россия, и Украина, и Грузия, и Беларусь. Израиль почти всегда проходил, но, как всегда, мы все помним, это соревнование не только про культуру и качество музыки, это соревнование и политическое. Я 100% уверена, если бы сейчас была Россия, было бы дофига людей, которые бы голосовали за Россию, потому что мы любим Путина, надо голосовать. Я сейчас не говорю, что то же самое причина с Израилем, просто это всегда было, если будет очень политическим соревнованием, именно поэтому каждый год, господи боже мой, каждый год, как вы помните, какое, давай зададим зрителям, знатокам вопрос, я хочу, чтобы ты угадал, какие две страны каждый год дают себе по 12 очков?
Себе?
Друг другу, то есть вот две страны, есть страна А, страна Б.
Ну как, значит... Во-первых, это Турция и Азербайджан, которые дают...
И Турция не участвует уже очень долгое время. Кстати, Марокко, по-моему, когда-то участвовал. Куча была...
Ну, подожди, но они же все равно...
Они, да, Турция участвовала очень много лет назад, сейчас она не участвует.
Во-первых, они. Во-вторых, эти...
Подожди. Не говори спойлер. Я хочу, чтобы сначала сказали зрители. Вопрос зрителям. Внимание на экран. Какие две страны дают себе каждый год почти безоговорочно 12 очков?
Вот здесь пишут, смотри, значит, пишут Сербия и Черногория, Латвия и Литва, Молдова и Румыния, это само собой разумеется, Россия и Белоруссия, абсолютно точно, абсолютно. Греция и Кипр, я, по-моему, сказал, ну, имеется в виду, Греция и Кипр, Южный Кипр. Да, ну вот, значит, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Финляндия.
Очень много. Насколько я помню, по статье, которую я читала, самое частое проявление 12 очков, которые две страны дают, правильно сказали, это Греция и Кипр.
Да. Вот, я видела их кошкам.
Сказать, что хорошие...
Извини, смотри. Вот вы, друзья, может быть, не все знаете, я его вам часто читаю, это Иван Яковина. Он вдруг завел себе трех кошек, насколько я понимаю.
Я считаю, абсолютно правильное решение.
Да, и делает вот три, делает такие фотки чудесные, понимаете?
Марго. Кто-то вдруг заинтересовался в моем случае. О, потягуси, потягуси. Да-да-да, молодец. Давай, иди жри. Ты меня не сожрала сегодня. Медикаменты разрешила мне тебе дать. Спасибо, моя хорошая. Многие дают советы по поводу того, что делать, связанное с тем, что Марго так не любит, чтобы ее трогали и так далее. Но на самом деле она просто такая. То есть,
ты знаешь, и я скажу тебе, и мне это нравится. Потому что я представляю кошку, которая носится как сумасшедшая по дому.
Марго, надо мужика найти. Я думаю, этот вопрос был решен уже у Марго много лет назад. А сестру или брата найдем тебе скоро. Я просто не могу пока на это все ответить. Вкусно? Вкусно.
Вот почему тебя не любит, почему тебя не любит Марго. Посмотри, пожалуйста. Сейчас. «Ах, бедный я несчастный, хозяин мой пропал, на мартовские страсти он друга променял, скучаю и худею я прямо на глазах, вернется он в апреле, покается в грехах». Примитивный сейчас, стих, но тут...
Секунду, секунду. Мэм, проходите, пожалуйста. Проходите. Я же знаю, что ты хочешь пройти. Вот ты стоишь здесь, и ты мне устраиваешь байки. Проходите. Нет, она не проходит. То есть она раздражается, что я сижу и не даю ей пройти, но она стоит и просто раздражается и не проходит.
Смотри, вот ей очень нравится вот то место.
И она села, отвернувшись от меня.
Нет, дело здесь не в этом. А она не думает, что это туалет?
Нет. Нет. Она очень-очень даже... метко делает свое дело. Понимаешь, есть большая разница между Марго и ситуацией с российской армией, потому что у них сейчас не хватает туалетной бумаги, и в некоторых городах просят, чтобы школьники собрали туалетную бумагу, чтобы солдаты могли ходить номер два на фронте. Я не знаю, знаешь ли ты это. Да, я тебе серьезно говорю. Я забыла, какой это город, но...
Еще раз повтори, пожалуйста, я не понимаю, что ты сейчас сказала. Ты бредишь?
В каком-то российском городе, я забыла новость, попросили разные местные школы помочь собрать туалетную бумагу.
Как понять туалетную? Использованную?
Туалетную бумагу для того, чтобы послать солдатам на фронте.
Нет, но это рулоны туалетной бумаги.
Рулоны туалетной бумаги. То есть великая держава, мы поднялись с колен, так поднялись, что подтереть нечем. Так вот, разница в том, папа, ты, наверное, не заметил, что... ей этого ничего не надо. И она все делает метко в правильном месте.
Ну, хорошо.
Поэтому если... я считаю, она эстетичная, разберется, где ее место идти номер два.
Вот Ната Лупу пишет. Вы мне заговорили зубы, что я забыла таблетки выпить. Ну вот слушай, ну вот почему-то же ей это место нравится.
Я не знаю.
А что там внизу?
Кошачья трава. Вот она просто сидит и все.
Но это кошачья трава, она ровная или прямо травка?
Это так, ну, меленая такая трава. И ей просто, наверное, нравится запах, и она сидит. Все. Она стерилизованная. Я подумала, люди поймут. она уже стерилизованная, просто вот она любит весь день спать, она приходит жрать, после чего она поднимается наверх и спит опять. Зато у нас несколько дней назад был опыт, мы в первый раз...
Извини, я должен спасибо сказать. Да. Павел Бураков стал спонсором по Ютубу. Павел, спасибо вам большое, может, это помогла вам Марго?
Давайте я просто вдруг перенесу вместо моего лица. Господи, столько советов дают о том, что делать с кошками.
Ну, это ж прекрасно.
Не, я понимаю, но тут...
Вот смотри, Марина Украинка. Моя британка любила сидеть в миске, как в кресле, часами.
Все.
Вот. Понимаешь? А, вот это, да?
Но при этом она мурлыкает. Вот. О!